которые были внизу, и люди, которые были у власти, все они пережили войну. И жизнь у них делилась на до войны и после войны. Когда это поколение стало уходить, вместе с ними стал уходить не только страх войны, но и память о ней. Так вот, Михалков уверен, что если мы не будем об этом думать и это понимать, хотя бы в связи со снятым фильмом, то подобное поведение непременно приведет к потере иммунитета. Режиссер убежден, что предметы, мысли, чаяния, энергия, размышления и желания могут материализовываться. Михалков рассказывает, что когда смотрел, как 11 сентября 2001 года пассажирские лайнеры врезались в нью-йоркские небоскребы, он не поверил, что это прямой эфир, решил, что идет какой-то американский боевик с очередной компьютерной графикой. Когда люди приходят на фильмы катастрофы, сидя в кинозале с ведром попкорна, они радостно восклицают: «Во, здорово сделано!» и выходят из кинотеатра, так и не осознав, что все это могло бы или может произойти конкретно с ними. Люди, воспитанные кинематографом, потеряли всякое уважение к жизни и смерти. На их глазах убивают тысячи человек, и никого им по-настоящему не жалко. Современное кино, по убеждению Михалкова, отучило зрителя думать и чувствовать, и его фильмы как раз призваны вернуть все на круги своя. В следующем выпуске «Кинопарка» вас ждут продолжение истории кинематографа и самые актуальные события современной киноиндустрии. С вами был Сергей Дусь. До встречи.
Кинопарк. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Часов в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Россия выступает против иностранного вмешательства в дела стран Ближнего Востока. Санкции Евросоюза против Сирии вступили в силу. Госдума примет заявление в связи с выходкой львовских националистов в День Победы. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Россия выступает категорически против иностранного вмешательства в дела стран Ближнего Востока и применения силы для урегулирования конфликтов в регионе. Об этом заявил на пресс-конференции в Багдаде глава российского МИДа Сергей Лавров. Сегодня он прибыл в иракскую столицу с рабочим визитом, в ходе которого встретится с высшим руководством страны. Ситуация в странах Ближнего Востока и Северной Африки является одной из главных тем на переговорах. Министр также подчеркнул, что Россия готова развивать сотрудничество с Ираком в военно-технической и других сферах. Воинские подразделения и танки введены сегодня в несколько сирийских деревень недалеко от города Дераа на юге страны. Об этом сообщают очевидцы событий. После того, как войска вошли в деревню, оттуда доносились звуки перестрелки. Информация о пострадавших пока не поступала. Власти Сирии на прошлой неделе завершили 11-дневную операцию в Дераа, куда правительственные силы были введены для подавления мятежей демонстрантов, требующих отставки президента Башара Асада. В результате действий военнослужащих погибли около 80 человек. Всего, по данным многих правозащитных организаций, с момента начала беспорядков в Сирии погибли более 800 человек. Между тем, санкции Евросоюза против Сирии вступили в силу. В частности, введено эмбарго на поставки оружия. Кроме того, 13 сирийским чиновникам запрещен въезд в страны ЕС, заморожены их банковские счета. Черный список Евросоюза по Сирии возглавил брат президента Башара Асада, командующий республиканской гвардией Махер Асад. Как объявлено сегодня в Брюсселе, именно его руководство Евросоюза рассматривает как главного организатора репрессий против участников антиправительственных манифестаций в Сирии. Дмитрий Медведев выступает за максимально строгое наказание преступников, совершающих преступления сексуального характера против детей. Государство должно применять все меры воздействия, а либеральный подход здесь абсолютно неприемлем, заявил президент на совещании по совершенствованию судебной системы. Медведев предложил обсудить возможные меры наказания для таких преступников, включая медикаментозное воздействие, например, инъекции, которые блокируют гормоны. Глава государства напомнил, что Следственный комитет разработал пакет поправок в Уголовный кодекс, который касается наказаний за преступления сексуального характера против детей. Данную тему президент назвал очень резонансной, поскольку все понимают, насколько опасны такие преступления и какие чудовищные последствия они создают. Американская чета Лещинский, которую обвиняют в жестоком обращении с приемными детьми из России, намерена признать свою вину. К такой договоренности пришли стороны в ходе слушаний в суде. В случае частичного признания вины супруги смогут избежать тюремного наказания. Их, вероятно, ожидает условный приговор и запрет контактировать с приемными детьми. Как сообщается, оба супруга уже согласились отказаться от своих родительских прав. Очередной скандал вокруг жестокого обращения с сиротами из России в США разгорелся в январе прошлого года. Об издевательствах сообщили приемные дочери. Выяснилось, что американские родители устраивали весьма изощренные наказания. Например, заставляли отжиматься на досках с гвоздями. Госдума 11 мая намерена принять заявление в связи с выходкой львовских националистов 9 мая. Об этом заявил спикер Нижней палаты Борис Грызлов. Накануне, во время празднования Дня Победы на Холме Славы во Львове, украинские националисты вырвали у делегации российского диппредставительства венок, который дипломаты несли возложить к могилам воинов-освободителей. Националисты также помешали ветеранам возложить цветы к могилам павших. Между тем, из-за скандала уже написал заявление об отставке губернатор Львовской области Михаил Цымбалюк. Об этом сообщают в пресс-службе обладминистрации. Впрочем, она будет считаться принятой только после того, как вопрос будет рассмотрен президентом Украины Виктором Януковичем. Акция «Ночь в музее» стартует в Москве 14 мая. Музей распахнут свои двери для посетителей в 6 часов вечера и будут работать до полуночи, а частные – до утра. Москвичи и гости столицы смогут посетить более 450 экскурсий, выставок, кинопоказов и концертов. В историческом музее покажут старинные драгоценности, в Музее Востока можно будет посмотреть индийские танцы, а в Музее кулинарного искусства научат создавать украшения для блюд и столов. Ночью по столице будут курсировать специальные автобусы, чтобы любители искусства могли посетить сразу несколько музеев. Добавлю, что в прошлом году в этой акции участвовали 500 000 человек. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И о погоде на завтра в некоторых городах вещания «Голоса России». В Кишиневе завтра облачно с прояснениями, временами дождь, плюс 16. На Байконуре ясная погода, плюс 26. В Душанбе возможен дождь, плюс 20. В Ташкенте переменная облачность и 26 тепла. В Одессе временами дождь, плюс 16. В Сухуми без осадков и 15 градусов со знаком плюс. В Москве малооблачно, днем до плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Нападающий сборной Чехии Яромир Ягр заявил, что относит команду России к главным фаворитам чемпионата мира, несмотря на 3 ее поражения на групповом этапе. Они еще обязательно скажут свое слово в плей-офф. Полагаться на слабости российской сборной весьма опрометчиво. По 2-3 матчам, пусть даже неудачно сложившимся, нельзя делать выводов. Я бы сказал, что на этом чемпионате мира есть 4 команды, которые в любой момент могут обыграть любого соперника. Это Канада, Россия, Швеция и мы. Напомню, что в 1/4 финала команда Чехии 11 мая сыграет с американцами, россияне 12 мая сражаются со сборной Канады. Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Сергеем Федоровым. Как сообщает пресс-служба команды, соглашение клуба с 41-летним игроком рассчитано на 1 год. В прошедшем сезоне Федоров провел в КХЛ 68 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 22 голевых передачи. Ранее сообщалось, что Федоров может продолжить карьеру в ЦСКА. Диего Марадона после чемпионата мира в ЮАР, покинувший пост главного тренера сборной Аргентины, может возглавить швейцарский клуб «Ксамакс», владельцем которого недавно стал чеченский бизнесмен, вице-президент Терека Булат Чигай. По информации швейцарского издания «Ле Матин», в конце текущего сезона Марадоне будет предложен либо пост главного тренера, на котором он сменит нынешнего наставника Дидье Оле Николя, либо должность представителя «Ксамакса». Мадридский «Реал» намерен приобрести нападающего «Манчестер Сити» Карлоса Тевиса. Как сообщает «Миррор», мадридский клуб готов заплатить за аргентинца 35 миллионов фунтов стерлингов. Соглашение 27-летнего футболиста с «Ман-Сити» действует до середины 2014 года. Однако Тевис практически наверняка сменит команду в ближайшее трансферное окно. На форварда претендуют также «Ювентус» и «Челси». И в завершении новости тенниса. У аргентинца Хуана Мартина Дель Потро обнаружен надрыв мышцы бедра. Данное повреждение ставит под сомнение выступление спортсмена на открытом чемпионате Франции. Напомню, что из-за той же травмы Дель Потро был вынужден отказаться от матча с Рафаэлем Надалем на турнире в Мадриде. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
После варварской акции во Львове 9 мая губернатор области подал в отставку. Президент Дмитрий Медведев предлагает медикаментозно воздействовать на педофилов. Режиссер Андрей Звягинцев едет в Канны с картиной «Елена».
Голос России.
15:08 в Москве. Вы слушаете радио «Голос России». В студии Дмитрий Гаврилов. В ближайшие полчаса о главных событиях. Глава Львовской администрации Михаил Цымбалюк написал заявление об отставке после произошедших 9 мая столкновений в городе. Руководитель подал в отставку под прямым давлением националистов партии «Свобода». По информации «Голоса России», представители этой организации ворвались в кабинет главы администрации и силой заставили отречься от должности. В пресс-службе сообщили, что в ближайшее время состоится пресс-конференция Цымбалюка, где он сделает соответствующее заявление. Накануне во Львове националисты попытались сорвать День Победы. На улицах города жгли красные флаги. Активисты националистической организации «Свобода» перекрыли дорогу к холму Славы, окружили и стали расшатывать автобусы с ветеранами, при этом выкрикивая антикоммунистические лозунги. Молодчики также устроили потасовку с милиционерами, попытавшись прорвать их оцепление. Стражи порядка разогнали националистов при помощи дубинок и дымовых шашек. Апогеем напряженности стала варварская выходка националистов, растоптавших венок, который должен был возложить на военном кладбище генконсул России во Львове Олег Астахов. Комментарий событий в программе Михаила Шейкмана «Акценты».
Акценты.
Здравствуйте, в студии работает Михаил Шейкман. Сегодня в программе «Удар в спину». Во Львове в День Победы националисты устроили побоище.
Акценты.
То, что произошло в День Победы во Львове, только выглядит как локальное происшествие, но ведь и неизлечимая болезнь начинается с поражения одной клетки. Исторически принято называть эту заразу чумой 20 века, но события, подобные тем, что случились на украинском Западе, показывают, что и 21 века тоже. Такого здесь не было даже при Ющенко. Возможно, потому что националистам больше позволялось, и они не чувствовали себя загнанными в идеологический бандустан. Считается, что именно это вызывает агрессию. Не исключено, что по негласному сговору с прежней властью не пор или своими выходками ее международный имидж. Понятно, что репутацию нынешнего государственного строя они вообще ни во что не ставят. Впрочем, теперь это не имеет значения. Важно то, что именно при Ющенко взросла и окрепла профашистская поросль, и именно при Януковиче она показала, что здесь война еще не закончилась. Радикалы из партии «Свобода» 9 мая действовали нарочито грубо, цинично, демонстративно, так, чтобы все увидели и оценили, так, чтобы официальному Киеву стало стыдно. Ведь предупреждали его, во Львове будет нечто. Но вначале столица промолчала, когда местный административный суд запретил проведение массовых акций 9 мая во избежание возможных столкновений, то есть людям запретили отмечать победу и, по сути, пошли по прибалтийскому варианту и по степени социальной опасности приравняли ветеранов и тех, кто хотел просто преклонить голову с теми, кто считает, что может на это поднять руку. Была милиция, но вмешалась она только тогда, когда молодчики уже распоясались. Нет оснований говорить о том, что им это позволили, но им не создали препятствий. Ведь задолго до 9 мая было известно, что реванш реваншисты все равно пойдут. Хотела бы власть им помешать, сумела бы это сделать. В конце концов, для того и спецслужбы с правоохранительными органами, чтобы пресекать действия, способные нанести урон государству. А как еще можно назвать нападение на ветеранов, женщин, детей, когда георгиевская ленточка становится красной тряпкой? Наверное, можно сказать, что эта власть расписывается в своей неспособности противостоять разгулу национализма. Это либо бессилие, либо умиротворение. Либо умиротворение от бессилия. И это не Украина двуликая, это двуличная политика. Скажем, Красное Знамя Победы. Парламент принял закон об официальном поднятии копии этого стяга на зданиях, флагштоках и мачтах вместе с государственным флагом Украины еще в апреле. Но Янукович ведь его так и не подписал, хотя к 9 мая это было бы логично. Но в его администрации ссылаются на то, что документ, дескать, еще не поступил, поскольку находится на проверке в Минюсте. Формально так и есть. Фактически это указывает на то, что Янукович дает слабину и не рискует принимать даже честные и естественные решения. Националисты это чувствуют, потому и лезут на рожон. И хотя Красное Знамя Победы все-таки было, но кто знает, может быть, именно поэтому в качестве утешительного приза профашистам и отдали на поругание Львов. Здесь было все, как учили. Здоровые, натасканные на агрессию молодчики, атаковали, били, пытались унизить стариков, женщин, детей. По сути, то самое мирное население, которое в 40-х резал и сжигал их идейный кумир Бандера. Все их бесчинства нет смысла перечислять, ведь именно такой славы они добивались. Но нападение на делегацию российского диппредставительства, нацисты вырвали у дипломатов венок и растоптали его, выводит эту ситуацию на международный уровень. Это уже точно потребует от официального Киева каких-то пояснений. Вот только способен ли он их дать? В той мере, в которой такие действия этого заслуживают. Из Львова, лидер партии «Русский блок Украины» Александр Свистунов.
Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Добрый день.
Прежде всего, я поздравляю вас с праздником, с Днем Победы. Скажите, пожалуйста, почему во Львове стало возможным то, что здесь произошло?
Во-первых, это не только произошло, но и происходит сегодня еще. Уже есть новое явление. То, что произошло вчера и сегодня, за эти два дня, говорит только об одном. Открыли ящик Пандоры. И при этом виновата не свобода. Свобода ждала своего звездного часа. Она его получила из рук тех, кто посчитал, что свобода будет менее опасна, чем другие политические компоненты и оппоненты, что на фоне свободы будет хорошо и приятно выглядеть. И вчера эти безобразия, которые творились во Львове, на моих глазах, говорят только об одном, что были огромные допущенные ошибки руководством Украины, а вчера был фашистский шабаш, сегодня он продолжается. Я не знаю, в курсе ли вы, но сегодня 100 депутатов от «Свободы» ворвались в кабинет губернатора Львовской области, господина Цымбалюка, и потребовали его отставки. Под давлением захватили его в заложники. Под давлением так называемых депутатов он написал заявление об отставке.
Александр Григорьевич, при этом официальный Киев, по крайней мере МВД, в своем заявлении говорит о том, что серьезных нарушений не было.
«Свобода» далеко не Бен Ладен. Это серьезное националистическое явление. И оно имеет, к сожалению, тенденцию к расширению на востоке, на юг Украины. И навряд ли при нынешней экономической ситуации партия регионов сможет и там удержать ситуацию. То, что было вчера, были пострадавшие, были безобразия со стороны «Свободы». По сути дела, милиция бездействовала. И я не понимаю, за что было снимать Цымбалюка, который, откровенно говоря, ничего и не делал, ничего не предполагал делать против «Свободы». Его просто убрали. Он в этой игре дальше лишний. А насколько доиграются партии регионов, ну, это мы увидим. Боюсь, что она не проснулась тогда, когда будет поздно.
Это был лидер партии «Русский блок Украины» Александр Свистунов.
Янукович всячески старается демонстрировать размах демократии. Но лучше бы ему сейчас признать, что она бывает чревата. Нельзя сказать, чтобы власть поощряла именно такую свободу, но действия львовских фашистов заслуживает не только протокольного порицания. По большому счету, за это можно было бы и партию «Свобода» запретить. Правда, делать это следовало раньше. Но на Украине решили не лечить болезнь. Ее загнали вглубь. Поэтому и не стоит удивляться, что иногда она портит жизнь всей стране. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Президент России Дмитрий Медведев выступает за максимально строгое наказание преступников, совершающих преступления сексуального характера против детей. Наказание должно быть максимально строгим, государство должно принять все меры воздействия, заявил глава государства на совещании по совершенствованию судебной системы.
Либеральный подход в этом вопросе, он абсолютно неприемлем. Поэтому я предлагаю обсудить те приемы и способы, которые применяются в других странах, включая так называемое медикаментозное воздействие на таких лиц, включая, если возможно, использование соответствующих инъекций, которые блокируют действие гормонов. Это, конечно, касаться должно всех, кто совершал подобное преступление, и, по всей вероятности, это возможно только на добровольной основе. Но, тем не менее, эта мера, она довольно активно дискутируется, и в нашей стране целый ряд хорошо развитых стран принял ее на вооружение, она используется в законодательстве. Я не предрешаю, конечно, этого вопроса, он требует дискуссии, потому что это абсолютно новая тема, но с учетом того, какие страшные преступления совершаются, я считаю, это наш долг минимум обсудить этот вопрос.
Итак, на совещании по совершенствованию судебной системы президент Дмитрий Медведев выступил за максимально строгое наказание преступников, совершающих преступления сексуального характера против детей.
Голос России. Радио большой страны.
Президент США Барак Обама отменил запланированный визит в Пакистан по соображениям безопасности. Об этом накануне заявил помощник президента США по национальной безопасности Том Доннеллан. Подробности у Натальи Королевой.
Пакистанские СМИ со своей стороны сообщили, что официальный визит отменен из-за событий в Абботабаде, расположенном всего в нескольких десятках километров от Исламабада. Там 2 мая американский спецназ уничтожил главаря международной террористической сети Аль-Каида Усаму бен Ладена. Операция была проведена без уведомления Исламабада, что вызвало резкий всплеск и антиамериканские настроения, а также протесты местной оппозиции. Различные исламские группировки в Пакистане, а также в арабских странах Среднего Востока и Персидского залива, в свою очередь пообещали отомстить США. Обратила на себя внимание и позиция военного командования Пакистана. 9 мая армейская пресс-служба сообщила о решении сократить до минимального уровня количество американских военнослужащих, военных объектов и техники на территории страны. При этом начальник штаба сухопутных войск Пакистана Ашфак Каяни предупредил, повторение подобных несанкционированных официальным Исламабадом вторжений армии США на территорию Пакистана будет жестко пресекаться. Более того, это повлечет за собой пересмотр основ военного взаимодействия между двумя странами. В этой связи заместитель директора Института востоковедения РАН Вячеслав Белокриницкий заявил.
В Пакистане большое недовольство вторжением американских вертолетов на их территорию. Это считается большим оскорблением. И действительно, общественное мнение весьма и весьма разочаровано, но пристыжено этим обстоятельством. С тем, чтобы не нагнетать обстановку в дальнейшем, с тем, чтобы снять с себя всякого рода обвинения, военное руководство и гражданское руководство пытаются отыграть какие-то очки в связи с вот такой ситуацией, очень неприятной для Пакистана, сложившейся в связи с этой операцией.
Вашингтон со своей стороны усиливает давление на Исламабад. Оно не ограничивается требованиями более эффективно бороться с экстремизмом. Накануне в интервью телеканалу CBS News президент США призвал правительство Пакистана провести расследование того, какой именно системой поддержки располагал террорист номер один. В Вашингтоне также возмущены тем, что спецслужбы страны их водили за нос. Они до сих пор не могут выяснить, как главарь Аль-Каиды мог жить незамеченным в Пакистане 6 лет. Между Вашингтоном и Исламабадом пробежала большая черная кошка. Однако, как считает Вячеслав Белокриницкий, кардинальной переоценки американо-пакистанских отношений не произойдет.
Несмотря на эти взаимные упреки и претензии, отношения между США и Пакистаном будут развиваться без больших перемен. Обе страны очень сильно нуждаются друг в друге. Пакистан нуждается в США по причине материальной поддержки. США нуждаются в Пакистане как союзники, которые незаменим для них в деле решения проблемы Афганистана.
Пока же США решили дальше не раздражать Пакистан. На этот раз они запросили у него доступа к лицам, находившимся в доме Усама бен Ладена во время операции по его уничтожению. В том числе дать возможность допросить 3 его жен, которые сейчас находятся под стражей в Пакистане. Они просят также предоставить американской разведке дополнительные материалы, вынесенные пакистанцами из дома Усама бен Ладена. Исламабад пока не дал положительного ответа, но и нет также не сказал. Наталья Королева, Владимир Федорук, «Голос России».
Население Земли достигнет 9 миллиардов человек к 2050 году, а к концу столетия превысит 10 миллиардов. Составители доклада ООН, выступившие с этим прогнозом, указывают на проблемы с продовольствием и водой для такого числа людей. По мнению российских экспертов, решением этого вопроса развитые страны должны заняться уже сейчас. 7 миллиардов человек будут жить на планете к концу этого года. В последующие 10 лет к ним прибавится еще 1 миллиард. а после 2050 года популяция достигнет своего пика 9,5 миллиардов человек и стабилизируется на этой отметке. По мнению некоторых ученых, после этого численность населения Земли будет плавно снижаться. Составители доклада пришли к таким выводам, основываясь на усредненном сценарии развития демографических тенденций в мире. Однако, как заявил вице-президент Совета по народонаселению Джон Бонгартс, фактически график изменения численности населения непредсказуем. Он зависит от тенденции рождаемости и смертности, а эти показатели с трудом поддаются прогнозированию. Что касается смертности, то есть мнение, что продолжительность жизни в развитых странах близка к биологическому пределу, однако нельзя исключить и того варианта, что этот показатель превысит столетний рубеж уже к концу 21 века. В таком случае население планеты может вырасти и до 11 миллиардов человек. Российские эксперты с прогнозами аналитиков из ООН согласны и подчеркивают, что это сулит человечеству большие проблемы в ближайшем будущем. О возможности перенаселения планеты надо думать уже сейчас, отмечает замдиректора Института демографии Высшей школы экономики Сергей Захаров.
Вполне возможно, что даже больше 10 миллиардов будет на Земле жить. И это создает большие проблемы. В первую очередь, ресурсное обеспечение населения земного шара. Только нужно понимать всегда о том, что перенаселение – это всегда проблемы, локализованные в определенных регионах. Это африканский континент, это целый ряд стран Азии, ну и чуть меньше страны Латинской Америки. Проблемы возникают и с питьевой водой. Многие говорят о том, что озеро Байкал может напоить все население земного шара на протяжении там многих десятилетий. Но дело в том, что как раз там, где эта вода есть, там людей-то практически нет. И доставить ее оттуда в Африку или в какие-то страны, где испытываются огромные проблемы с питьевой водой, практически нереально. Это очень серьезный вызов для всего мирового сообщества и для развитых стран, которые только они, в общем-то, и способны каким-то образом помочь стабилизировать ситуацию и пережить вот этот демографический взрыв.
Аналитики отмечают, что проблема перенаселения уже сегодня актуальна для нашей планеты. Но дело в том, что она носит региональный характер. Рост идет быстрее как раз в тех странах, где с ресурсами проблемы. С другой стороны, есть страны, для которых актуальна проблема недонаселения. Среди них, в частности, Канада и Россия. Россия имеет огромный потенциал для развития сельского хозяйства, и многие экономисты отмечают, что будущее нашей страны не только в привычном миру качестве поставщика нефти и газа. Неосвоенные еще просторы российских сельскохозяйственных угодий могут обеспечить мир зерном и другими продуктами. Накормить мир могут и развитые страны, которые производят продуктов питания больше, чем потребляют.
Голос России. Радио большой страны.
Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев спустя 4 года после успеха своего фильма «Изгнание» возвращается в Канны. Его новую работу «Елена», организаторы 64-го кинофестиваля, который откроется завтра, буквально в последний момент добавили в конкурсную программу «Особый взгляд». Подробности у Натальи Королевой.
Такая кинематографическая биография, как у Андрея Звягинцева, явление штучное. Человек в 40 лет снял свой первый фильм и сразу же получил мировую известность. Картине Звягинцева «Возвращение» в 2003 году аплодировали стоя на Венецианском кинофестивале. Она получила сразу 2 золотых льва. И это при том, что снимал ее Андрей без какой-либо серьезной финансовой поддержки, переживая внутренний кризис, ощущая собственную невостребованность. В Москве, куда он приехал из Сибири, имея лишь актерское образование, в его режиссерские возможности мало кто верил, но оказалось, что у Звягинцева было главное, ему было что сказать. И появляется картина «Возвращение», фильм-притча, в котором библейская мудрость проникает в самое сердце зрителя, поскольку вырастает из трагедии конкретного человека. Герои фильма, двое мальчиков, проходят тяжелый внутренний путь от ненависти до любви к родному отцу. Случайно погибающий в финале отец словно воскресает в своих детях, которые с таким трудом нашли и ощутили родственную связь с ним. Это такой микровзрыв, личный апокалипсис, обрушение, крушение всего. Так говорит о своей первой работе в кино сам Звягинцев. Вторая картина Звягинцева «Изгнание» в 2007 году была удостоена «Золотой пальмовой ветви» за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале. Здесь тоже силен мотив внутреннего апокалипсиса. Его переживают муж и жена. Главная героиня, не чувствуя больше любви к своему мужу, решается на отчаянный шаг. Говорит, что ждет ребенка не от него, хотя это неправда. Муж доводит жену до самоубийства и тем самым обрекает себя на вечное изгнание. Новая картина Андрея Звягинцева «Елена», еще не будучи снята, начала получать награды. В начале года жюри фестиваля независимого кино «Санденс» в США назвало сценарий фильма лучшим на европейском континенте. «Елена» тоже семейная психологическая драма, но ее герои – пожилые богатые люди. По словам режиссера, это решительный шаг в сторону от изгнания и возвращения, в сторону реалистичности и бытовой правды. В чем же феномен кинорежиссера Звягинцева? На этот вопрос в интервью «Голосу России» известный российский кинокритик Валерий Кичин отвечает так.
Это, конечно, режиссер штучный, режиссер уникальный. Он не учился в киноинститутах, что интересно. Он учился просто на очень хороших мировых фильмах. Это очень чувствуется, это эрудиция его, очень чувствуется в его картинах. Сегодня режиссеры, особенно снимая фильмы для фестивалей, очень озабочены тем, чтобы быть новаторами, чтобы показать что-то такое, чего еще не было, и так, как еще не показывали. Это всегда очень чувствуется в фильме. Внимание к себе любимому. Звягинцев не принадлежит к этой категории, слава богу, потому что он озабочен как раз материалом, избранным для фильма, темой фильма, характерами фильма. Он не стремится к какой-то особой оригинальности рассказа, но именно поэтому его фильмы выделяются из массы других. Его личное отношение к человеку, кстати, тоже в достаточной степени не традиционно для нашего современного кино. Сегодня как-то принято в человеке выискивать, находить и радостно открывать темные стороны характеров, душ, которые, конечно, существуют. Но вот такой мазохистский интерес только к этому очень свойственен современному нашему кино. Звягинцев смотрит на характер объем. Вот это важно. Он, не скрывая трудностей характеров, не исследуя эти трудности, в основе своей верит в человека, в его лучшее качество.
Я думаю, заключает Валерий Кичин, что фильм «Елена» на Каннском кинофестивале прозвучит достаточно громко. Ему предоставлена честь закрыть программу «Особый взгляд». Это тоже знак того, что фестиваль уже сейчас хочет отметить эту картину. Наталья Королева, Татьяна Карпикина, «Голос России».
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда». На «Голосе России».
Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Четверо боевиков уничтожены сегодня в Нальчике. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. По его данным, в числе ликвидированных бандитов есть подозреваемый в убийстве муфтия Кабардино-Балкарии в декабре прошлого года. Боевики были обнаружены в одном из жилых домов и блокированы спецназом. Бой длился несколько часов. На месте ликвидации бандгруппы обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств, в том числе 8-килограммовая бомба, готовая к взрыву. Между тем, сегодня в Грозном командование объединенной группировки войск на Северном Кавказе подводит итоги служебно-боевой деятельности за 4 месяца текущего года. Как заявил на совещании глава МВД Рашид Нургалиев, на Северном Кавказе обезврежено несколько террористических групп, которые могли совершить теракты перед празднованием Дня Победы. Замглавы российского МИДа Александр Салтанов освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. 65-летнему Салтанову присвоено звание «Заслуженный работник дипломатической службы». Он проработал в МИДе более 40 лет, был послом России в Иордании. В последние годы совмещал посты замминистра иностранных дел и спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку. В этом качестве активно участвовал в посреднических усилиях по урегулированию палестино-израильского конфликта. Армения намерена увеличить число военнослужащих в Афганистане с 45 до 130 человек. Об этом заявил в парламенте министр обороны страны. Он сообщил также о намерении продлить срок пребывания армянских военных в Афганистане до 31 декабря 2012 года. Соглашение с НАТО об отправке миротворцев в Афганистан было ратифицировано парламентом Армении в декабре 2009-го. Армянские военные входят в состав международных сил содействия безопасности под немецким командованием. Расходы по содержанию армянского контингента оплачивает немецкая сторона. В Стамбуле открылась международная выставка оборонной промышленности «Айдеф-2011». Свою продукцию представляют около 600 компаний из 48 стран, в том числе из России. Большой интерес проявляет к стенду компании «Вертолеты России». На нем представлена подробная информация о военных, транспортных и боевых вертолетах, машинах гражданского назначения для полиции и спасательных служб. Всего с экспортными предложениями выступают 8 российских компаний. О развитии событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
В Севастополе существует городская легенда про черную Маргариту. По первой версии, Маргаритой звали черноволосую медсестру, последнюю защитницу пулеметного ДОТа, расположенного ранее на Балаклавском шоссе, а ныне на проспекте имени генерала Острякова. Она погибла 30 июня 1942 года во время последнего штурма немцами Севастополя. По второй версии, именно в районе этого ДОТа прорвавшаяся колонна немецких танков раздавила группу наших медсестер, оттаскивающих раненых в тыл, и одну из медсестер, темноволосую, звали именно Маргарита. Так или иначе, но все автолюбители, попавшие в аварию на этом участке проспекта генерала Острякова, утверждают, что затормозить или резко свернуть в сторону их заставило внезапное появление на дороге темноволосой девушки, одетой в форму военного санинструктора времен Великой Отечественной войны. Она внезапно появляется из-за ДОТа и перебегает через обе полосы движения на проспекте. С 92 по 2007 год на данном участке проспекта произошли 26 автомобильных аварий, в которых пострадало 35 автомобилей. Все аварии происходят в ночное время. 22 аварии произошли в период с 22 июня по 7 июля. Крымские ученые считают, что виноват в дорожных авариях радон, который выделяется из тектонических разломов на этом участке местности. Выделяется он неравномерно. Наиболее активно процесс происходит именно в первые две недели после летнего солнцестояния, после 21 июня, то есть именно в то время, когда появляется черная Маргарита. Радон, попадая в организм человека, вызывает нарушение работы головного мозга, галлюцинации. Все остальное, появление медсестры на дороге, плод воображения. С этим можно было бы согласиться, если бы не одно большое «но». Участниками ДТП на данном участке дороги становятся проезжающие водители, которые никогда ранее не слышали о черной Маргарите. Есть еще несколько странностей. Маргарита атакует машины, которые движутся на Севастополь, а не те, которые выезжают из города. То есть те машины, которые повторяют путь движения немецких танков в июне 42-го. Другой странностью является своеобразная любовь Маргариты к немецким машинам. По мнению независимых исследователей аномальных явлений, всему виной то, что, по всей видимости, тела защитников ДОТа или раздавленных гусеницами немецких танков медсестер так и не были захоронены. Независимо от всех объяснений, у «Черной Маргариты» появились свои поклонники, даже культ поклонения. Жители окрестных домов часто наблюдают, как кто-то по ночам зажигает множество свечей на крыше ДОТа.
Бывальщина. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии работает Дмитрий Андреев. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, почетный президент Международного авиационно-космического салона МАКС-2011 Магомед Толбоев. Магомед Омарович, здравствуйте. Я вас приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте.
И тема нашей беседы – предстоящий в этом году авиакосмический салон МАКС-2011. Ну и, соответственно, первый вопрос тогда – где и когда, в каком формате пройдет вот этот авиакосмический салон в нынешнем году?
МАКС-2011, он проходит там же, где проходил еще 20 лет назад, нам юбилей. Это 10-й МАКС, город Жуковский. Ну, от Кремля до Ленинграда 41 километр на машине. Ну, сейчас строится новая дорога с Рязанки. Ну, президент, вы знаете, Путин всегда открывал. Сейчас, наверное, как премьер-министр тоже он откроет авиасалон. Для нас это почет, это уважение. Это как бы международный рейтинг наш. И когда я приглашал короля Иордании, с этого началось близкие отношения президента России Путина Владимира Владимировича с королем Иордании Абдалла II. То есть вот так создается авиасалон. А в салоне создаются взаимоотношения добрые, хорошие, к сотрудничеству. Потому что это и есть та программа, которая, ну, как бы весь мир стремится. Не жить на нефтегазе, а сотрудничать на уровне новых технологий. Они нам что-то везут, показывают, мы им что-то показываем. И в конце концов, получается, интеллектуалы встречаются на рынке товара. То есть продается ум, покупается ум друг у друга.
Ну, то есть это будет салон, пройдет традиционно в Жуковском в конце августа.
16 по 21 августа. 16 августа это у нас день президента. 17-18 это день специалистов. Мы зрителей не пускаем. Это просьба тех, кто участвует, то есть участников. Потому что народу очень много и мешают. Потому что мы в день принимаем 250 тысяч человек. Это город с населением 90 тысяч, принимает 250 тысяч. А вот пятница, суббота, воскресенье отдается людям. До 14 лет бесплатно. Так что с удовольствием будем ждать в гости и увидите наш размах, новый авиасалон, новые площади. Уже вообще мы уже стали намного цивилизованные и культурные. Мы уже не уступаем ни Фармова и ни Ля Бурже.
Ну, вы начали говорить об изменениях. Тогда вот какие, наверное, наиболее яркие изменения, которые произошли вот с прошедшего авиасалона в 2009 году?
Если вспомнить 91 год и 92, когда мы начинали, мы жили в бочках железных. Это пекло. Но все равно люди жили и работали. Нравилось нам, надо было, потому что другого не было. А сейчас уже с каждым годом все больше и больше строим, а ведь нам государство деньги не дает. Мы строим за счет заработанных средств. Мы разом зарабатываем, потом почти полтора года строимся. Так как авиасалон проходит раз в два года, то, естественно, мы можем только медленно видоизменяться. Мы не можем разом. Если было как в Китае, им сразу дали 15 миллионов долларов. Да нам тоже дали бы хотя бы, помню я этап, когда 6 миллионов дали кинематографии России. Ну, дали бы нам 6 миллионов, мы бы сейчас были вообще на пике. Но, к сожалению, нам никто ничего не дает. И вот это авиасалон чем отличается? Это уже культурой. Ну, например, что человеку нужно? В первую очередь, массовые, где скопления, это туалеты. Это естественно. Но первый авиасалон, у нас не было вообще их. Не было. У нас не было ни копейки денег. Но сейчас уже это цивилизовано, в вентиляции, со всеми удобствами, везде доступно.
То есть это обычно вот эти вот бытовые удобства?
Да, то есть мы делаем это стационарно. А раньше мы вынуждены были какие-то бочки у кого-то покупать, какие-то бизнесмены.
Кабинки эти синенькие.
Кабинки, вонючие. Ну, поймите наше состояние. А вот сейчас экспозиционные залы, они уже по требованию заказчика, мы уже вынуждены поставить туда огромные кондиционные системы. Кондиционированный воздух.
Ну да, это же лето, это же жара.
Да, конечно.
Особенно памятуя о прошлом лете.
Естественно. И поэтому мы с каждым два года, с каждым годом не скажу, через каждые два года все становимся цивилизованные, интеллектуальные, интеллигентнее.
Идет развитие.
Да, идет развитие. А чтобы увидеть это, надо приехать и посмотреть.
Ну, я был достаточно давно. Надеюсь, в этом году мне удастся тоже попасть и с ребенком приехать. А вот состав участников, ну, понятно, что еще достаточно долгое время, да, сейчас у нас апрель, май, июнь, июль, 4 месяца, но состав участников хотя бы основной, он определен. То есть о ком-то вы можете рассказать, кто уже подтвердил?
Конечно. У нас уже подали заявки 47 стран мира. 47 стран мира. Мы не можем считать даже количество участников. Их от маленьких, где там составы 5-6 человек, и до тех, которые 1200 человек, их очень много. Только обслуживающий персонал у нас 25 тысяч человек. Обслуживающий персонал, не считая правоохранительные органы. Это еще десятки тысяч. Это огромный форум, который проходит в течение недели. И сказать сейчас конкретно, вот это, ну, как обычно, у нас есть стратегические партнеры. Это Китай, Индия, Малайзия. Ближний Восток начал чуть-чуть отступать в связи с тем, что там экспансия Америки, Англии, Франции. Это политические вещи. Мы очень подвержены международному политическому состоянию.
Ну и события на Ближнем Востоке, они тоже...
Да, мы очень подвержены, потому что мы носители технологии. Мы не делаем политику. Мы помогаем политике. Или усиливаем силы российских политиков, или мы получаем удар... И мы сами ослабливаем, и там, в том числе, после посещения авиасалона, ослабевается и влияние политиков России на мир. Все, мы как лакмусовая бумажка.
А известны вот какие-то новинки, которые представят наши производители, там, иностранные компании, которые привезут? Будут ли какие-то такие громкие премьеры? Ну, наверняка, конечно же, будет сухой Суперджет 100, который будет повышенным вниманием пользоваться. Ну, мне так кажется, как
будет,
обывателю.
Конечно. И Суперджет будет. Ну, не только это. Мы очень надеемся, что Министерство обороны даст разрешение, как заказчик, что мы покажем Т-50, истребитель пятого поколения, публично.
И это который ПАК-ФА?
Пятое поколение, да. Так что пока надежды огромны. И пока запретов нет. Ну, Министерство обороны есть Министерство обороны, они заказчики. Мы только исполняем их желания. Мы выпускаем самолет по их заказу. А так как они хозяева, они могут сказать, нет, не будем показывать. Это, извини, я не могу против министра обороны пойти. Ну, да. Ну, я думаю, для него немаловажно, когда премьер-министр России открывает, или президент России открывает авиасалон, и там же новейшее слово российской науки, где самолеты все сочтено, начиная от радиоэлектроники, и заканчивая там колесами новыми, шинами и так далее, двигателями. Вот это разом показать миру, что Россия не топчется на месте.
А гражданская авиация известно, что представит?
Гражданские?
Иностранные.
Не только гражданские, но и иностранные. Какая разница? Они практически одно и то же. Самолеты и самолеты. Они только усовершенствуются. Ведь нового прорыва в мире авиастроения, двигателя нет. То есть человечество дошло до потолка. Максимальная скорость 3000 км в час, максимальная высота 25 км. Грузоподъемность максимальная, Руслана, 120 тонн и так далее. Вот пределы. То есть человечество еще готовится делать прорыв. Это будет уже шестое поколение. Это самолет, к которому мы идем готовимся. Это гиперзвуковая техника. Так что это будет совсем другое. Там же будет представляться, например, прототипы ядерных реактивных установок, которые где-то лет через 10 уже должны вывести на орбиту и на орбите летать, и межпланетные полеты делать, ядерные установки. Потому что другого способа нет прорыва. Это все будет на авиасалоне. Но это тонкое дело для специалистов. А народу мы показываем пилотаж. Будут пилотажные группы Франции. Надеемся, англичане будут. Итальянцы всегда нас очень уважительно относятся, прилетают. Надеемся на швейцарскую пилотажную группу. Но это красочная часть.
Я посмотрел, американцы же вроде согласились приехать.
Американцы у нас очень хорошо участвовали во все эти годы. Дай бог, и в этом году. Они молодцы. Но, понимаете, они же не технологии выставляют. Они выставляют образцы. То есть это самолеты, которые находятся на театре каких-то боевых военных действий в ближайшем радиусе действия американцев. И они оттуда перегоняют обыкновенные боевые самолеты. И летают боевые летчики, не испытатели, не опытная техника. Американцы опытную технику нигде не показывают. Нигде. Ни в Ле Бурже, ни в Фармбора, ни в России в том числе. Но мы видим их уважение к нам. Само участие – это уважение. Как на свадьбу. Пригласил гостя, а гость не пришел. Обидно. Да. А пришел – радуюсь.
Ну и наверняка, да, будут вот эти пилотажные группы известные, и ФРЧ Триколоры, и Патруль де Франс, но они, по-моему, каждый год, каждый...
Два года.
Каждый салон они принимают участие.
Они с удовольствием прилетают. Летчики сами стимулируют вот этот прилет и давят на свое командование, на Министерство авиации, ВВС Италии, там, Франции. Им очень нравится прилетать в Россию. Такого пространства для пилотажа, как у нас, нигде нет. Все очень ограничено. В Париже, в Лондоне, они замкнуты. Они так зажаты, что им некуда раскрутиться. А у нас в Подмосковье сколько хочу, столько летаю. И им это очень нравится. Потому что у нас очень красочно. Река Москва, ориентир. Леса, поля, потом они отдыхают в Москве, они ходят во все музеи, Парк Победы и так далее. Но им нравится.
Наверняка они привезут, да, свои вот эти вот знаменитые элементы, которые красочные, с разноцветным дымом, с вот эти вот...
Да, сердца, зрелищность, конечно. Это же фестиваль как бы, с одной стороны.
А, кстати, вот я помню, в самом начале, когда только Макс начинал свое развитие, как авиакосмический салон, я помню, не очень было удобно наблюдать. То есть это было просто летное поле, и в поле люди стояли, жара, да. Солнце. Вот в этом плане, как вот вы говорили о комфорте, об удобстве, да. Что-то делается же наверняка.
Конечно, конечно.
Это сейчас какие-то трибуны...
Есть все зоны. Есть зона трибун для VIP-гостей, ну, дорогие, с ресторанами и так далее. Это не мы делаем. То есть это заказчик берет, он говорит, вот VIP-билеты столько-то стоят, вы реализовываете, они идут к нам, они нам отчисляют часть, и вот все удобства для них. Хочешь лежа, хочешь сидя, как хочешь. Есть более доступные, подешевле. Но есть и самые простые. Вы поймите, люди же не все в состоянии шиковать.
Ну, да.
Вот я сам... Из тех, которые люблю как люди. Это самый лучший способ. Это берешь одеяло, зонтик и ложишься на траву. Целый день. Все вокруг есть. Шашлыки, пиво, лимонад. Все есть. Так что отдыхайте и смотрите.
Кстати, вот еще один немаловажный вопрос. Это транспортный. То есть подъезды, электрички. То есть это все тоже будет на высоком, на таком комфортном уровне теперь. Улучшается и там
составляющие. Конечно, поймите, мы в очень зажатом положении находимся. Город Жуковский, это был закрытый город. А имени Гром еще закрытее. И, естественно, к нам дорога была только бетонка. С двух сторон движения обыкновенные бетонные плиты. Вот у нас была дорога. Но после того, как мы начали развиваться, расширяться, дошли до предела. Дальше нельзя. Дома сносить мы не можем. Поселки сносить не можем. Мы заперлись. Потому что количество посещаемости растет с каждым годом. Десятки тысяч автомобилей. Поэтому решением президента и указом целая программа, и в том числе, это дорога, которая соединяет Рязанка прямо с аэродромом. Практически дорога заканчивается. Вот они уже где-то тысячи метров аэродрома находятся, вбивают сваи. Потом будут стоянки расширяться. То есть мы идем к этому. Но это только благодаря государству. Потому что вы знаете, что такое километр дороги строить. Ну, мы такие деньги никогда в жизни не заработали.
Кстати, вот в этом же году 50 лет первому полету Гагарина. Космическая составляющая в этом году, она будет насколько широко представлена на Максе?
А эта работа, она идет в рамках указа президента о праздновании 50-летия полета человека в космос. Угу. Конкретно нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина. Она в рамках этого у нас не только одна эта программа. Она идет совместно с программами. Это научно-технические достижения студентов. Вот МВТУ, МФИТИ, МАИ, они участвуют бесплатно, мы им даем площади бесплатно. Они выставляют свои разработки, свои вещи. Все это идет в рамках одной программы. Это научно-технические достижения студенчества, молодежи.
Ну и, наверное, будет достаточно актуальна эта экспозиция ввиду того, что США сворачивают свои полеты шаттлов. То есть сейчас основная нагрузка ляжет фактически на российскую космическую отрасль по запуску, по сопровождению, по встрече, по вот этому всему. Наверное, в этом году особое будет, мне кажется, внимание обращено именно на космическую и то, что 50 лет первому полету, и то, что все-таки мы такое место, наше место, оно расширяется.
Да, нишу космическом доставке у нас есть. Но это тоже, опять же, временное явление, потому что мы знаем, что такое Союз. Союз – это следующее поколение тех же Востока-Восхода, только просто модифицируется внутреннюю часть. А баллистика, вся вот, конфигурация, она остается такая, какая была на уровне 60-х годов. У нас принципиально нового, прорывного в космосе нет. И быть не может. Потому что нет национальной государственной программы. Мы живем пока на научно-техническом заделе Советского Союза. Что в космосе, что в авиации, что танкостроение, что судостроение, что машиностроение, что станкостроение. Мы живем на тех заделах. Нового в России за последние 20-25 лет не создано ничего. Хотя после войны, в 45-м закончилось, а в 53-м уже спутник был на орбите. Уже атомная бомба была готова, ядерная бомба, водородная бомба. Все, в течение каких-то 7-8-9 лет все было сделано. Вот что удивительно, как мы, демократическое государство, сумело за 20 лет ничего не делать.
Все-таки возвращаясь к Максу, к предстоящему, а вот какая-то специальная детская программа, чтобы привлечь детей, она готовится? То есть будет какие-то... Ну, понятно, что летная программа, она интересна, но что-то, что еще вот будет интересно именно маленьким посетителям?
Есть, есть, есть. Это, знаешь, можно сказать, это одна из основных частей. Что воздушные шары, что маленькие самолеты, доступ детей к ним, чтобы родители... Не зря же мы до 14 лет сделали бесплатно билеты. Не все могут платить билеты. Ребенок не хочет один день пойти, он хочет пойти туда 3 дня. Родители не все в состоянии. Поэтому у нас это бесплатно. И условия для них созданы. Доступ. Огромные площади. Не просто какой-то там уголок, вот маленький детский садик. Огромные вот площади. Так что для детей основа основ. И мы очень будем заинтересованы. Вот представь себе, 20 лет назад авиасалон начался. Кому тогда было, например, 10 лет, ну, осознанный возраст, 8-10. Сегодня 28-30. Но те, которые сегодня придут, кому 10, через 20, тоже будет 20-30. А это будет уже 60, 50, 60. Видите, как быстро время идет?
Да, тут не поспоришь. Ну и, конечно же, будут, да, экспонаты, которые выставляются, везде можно будет. Ну не то, что везде, да, но там полазить, посмотреть, пощупать, попробовать.
Да, то есть... у нас открытая экспозиция, ничего не запрещено. Потому что это все, ну мы делаем, это макеты, не фанерные, а настоящие. Ну, если, например, стоит наша вот совместная индийско-российская ракета «Абрамс», которая может потопить любой авианосец в мире, то каждый имеет доступ к нему. Но это не означает, что это настоящая боевая ракета.
Ну, да.
Она такая же, только боевой головки нет. И заморожена. Но более того, есть тренажерные комплексы. Все дети в очереди стоят полетать на самолетах, на истребителях, на маленьких, космическом корабле. Потому что тренажерные залы, они реально соответствуют, как будто человек на самом деле в натуре летит.
Вот об этом не могли бы чуть подробнее рассказать? То есть это будут какие-то, можно будет сесть в какую-то некую кабину, да, там, макет кабины, сесть и почувствовать себя?
Да, очереди большие. Потому что тренажер ты не можешь поглотить сразу, они же не могут, как колбаски на конвейере, бегом. Нужно время, чтобы запустить, программа пошла. Ну, хотя бы по 5 минут летать надо. А если 10 человек, это уже час времени. А в рабочее время всего 6 часов. Вот. Поэтому сколько человек пройдет? Но тем не менее, хотя бы со стороны смотреть, как эти дети летают, а другие дети смотрят со стороны, потому что задняя полусфера, она полностью открытая.
А могли бы вы сравнить авиасалон, который вот у нас проходит в Жуковском, с мировыми признанными, такими как Ле Бурже? Чем вот наш авиасалон выигрывает у зарубежных коллег? И что бы мы могли бы еще у себя внедрить, что у них уже есть? Вот такие вот моменты.
Мы как раз на них и учимся. Вы знаете, вот последние слова мне президента Медведева понравились. Конечно, мы должны слушать критику с той стороны. Конечно, мы должны учиться у них. Но это не значит, что надо идти прямо, по, как они сказали. У нас есть свой подход. У нас авиасалон тоже. Мы учимся у них. Мы бываем на всех авиасалонах, начиная от Малайзии и кончая до Бразилии. Мы бываем. Но поймите, разница между нами и ими. Фарбера, Англия, 50 лет. Ле Бурже, 100 лет. У них... капитальная часть давно уже создана. Мы только-только создаем. Тоже это здание, инфраструктура, дороги, подъезды. Откуда? Они отработали его давно уже. Мы только-только начинаем. Вот через 10 лет, вот тогда авиасалон, можно сказать, это мировой стандарт. Через 10 лет. Мировой стандарт. Вот 4 авиасалона проведем, и вот 5 авиасалон, можно сказать, это мировой стандарт. Для этого создано ТВК, транспортно-выставочный комплекс. Куда входит и авиасалон, как подразделение. Теперь не будет только один авиасалон, будет несколько выставок. К тому пример, в прошлом году мы провели выставку вооружения военной техники. Танкодром построили. Это заслуга Рособоронэкспорта, который мы как бы подчиняемся. Переведены наши акции, переданы в распоряжение управления Рособоронэкспорта, Ростехнологии. Вот они, как раз-то имеющие материальные возможности, могут сделать на базе, которую мы сделали с нищеты, уже на порядок выше. Мы на них и надеемся. Я думаю, Чемизев Сергей, как такой руководитель государственного масштаба, ну, авторитет, международный авторитет, вот то, что ему поручил президент Путин, при мне подписывали это письмо, сам Чемизев подписывал у Путина, значит, он берет на себя ответственность перед государством, перед народом, что это дело будет именно на уровне зарубежных аналогов. Но как они уступают нам? Знаете, вот это мы все можем поправить, да? А вот они не могут поправить против нас, чем мы отличаемся. У них нет пространства. У них нет земли. Они все. Они иссякли. Они встали. А мы можем сколько хотим. Потому что такие у нас просторы. Вот эта часть, которая нам все завидуют. Наше дело умно и красиво распоряжаться вот этой русской землей.
А, кстати, вот по объемам сделок мы сравниваемся с Ле Бурже, с Фарнбро?
Нет.
Вот с этими нет?
Нет, нет. Это совсем другая часть. Авиасалон не является заключателем договора. Авиасалон является тем, кто представляет возможность встретиться потенциальному производителю и потенциальному покупателю. Раз в 2 года встретиться с одной точкой и увидеть друг друга, технику посмотреть, договориться, подписать договора. Мы даже не знаем полный объем договоров. Полный объем договоров может узнать только правительство России. Часть идет по фирмам, по линии фирм. Часть идет, большая часть, по Рособоронэкспорту. Часть идет Ростехнологии, другие структуры и подразделения. Целым это знает только правительство России. Мы создаем условия. Все. Но в любом случае мы уступаем. Мы уступаем в одном объеме заказов. Ну, например, привожу пример. Позапрошлый авиасалон в Дубае, он ровесник наш, кстати, шейх Мухаммад, мы вместе начинали создавать авиасалон. Я и он. Я там летал на Су-27 с Толей Кочером парой, и Пугачев. Витя летал на Су-27 отдельно соло. И с тех пор у них заказы, например, они объявляют. В этот раз на Dubai Air Show заключили контракт на $100 миллиардов. Что такое $100 миллиардов? Против наших 4 миллиарда. Это он заказал 50 айрбасов и 50 боингов. Вот цена этих самолетов, он считает это соглашение. Но мы это не считаем. Это чисто коммерческое. Мы считаем технологии. Вот сколько готовы государства с нами сотрудничать. Вот от момента приобретения самолета и до ее эксплуатации на всю жизнь. Ну как Индия взяла Су-27, теперь они от нас зависимы. Китай взял, зависим. Малайзия, зависимо. И так далее. То есть это совсем другая часть. Это не продажа товара, это продажа технологий. Поэтому мы на уровне находимся примерно